Говорит Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. На третье тысячелетие возлагает надежды как на эпоху гендерного равноправия, когда женщины, обязанности которых на протяжении большей части истории человечества ограничивались преимущественно домом и семьей, могут полностью реализовать свои способности и возможности применительно ко всей палитре человеческих отношений, включая бизнес, политику и государственную службу. Это цитата из вводной части доклада доктора юридических наук, профессора, заведующей сектором Института государства и права Российской академии наук Светланы Полениной. Вот, собственно, о том, как российские законодатели и сложившаяся правоприменительная практика обеспечивают соблюдение социальных прав женщин в Российской Федерации, и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это ведущий научный сотрудник Института управления социальными процессами Высшей школы экономики Марина Баскакова и президент консорциума женских неправительственных объединений, член Общественной палаты России Елена Ершова. Вот у меня сложилось такое впечатление, что как раз законодательно права российских женщин, в том числе и социальные, защищены довольно хорошо. Конституция не допускает дискриминации, в том числе и по половому признаку. Та же Конституция содержит норму, согласно которой международные договоры и конвенции, ратифицированные Россией, имеют большую силу, чем внутреннее законодательство. А вот как раз международных договоров и конвенций, вообще международных актов, направленных на защиту прав женщин, Советский Союз, преемником которого является Россия, в свое время подписал предостаточно. И в то же время нередко приходится слышать о том, что российские женщины на деле поражены в правах. То есть не законодательно, а вот именно на деле. Почему? Откуда такой парадокс, на ваш взгляд, Марина Евгеньевна?
Ну, дело в том, что просто нет механизмов, не проработаны механизмы выравнивания не только законодательных прав, но и как бы реальных возможностей. Вот и все. Нет механизмов, нет законодательного определения, что такое дискриминация, что такое косвенная дискриминация. Поэтому если женщина попадает в ситуацию, когда она дискриминируема, то она порой не может обратиться в суд, потому что суд не имеет практики решения таких вопросов. Это первое. Второе – это то, что сами женщины очень часто не обращаются, потому что стереотипы восприятия положения женщин в обществе таковы, что... Общество нормально, и сами женщины, нормально воспринимают то, что их дискриминируют.
Ну, на самом деле, я вот здесь с вами несколько не соглашусь по поводу отсутствия законодательного определения понятия дискриминации, поскольку, если, опять же, возвращаться к тому, что международное право имеет большую силу, чем внутреннее право, да, российское, то вот как раз в этих международных конвенциях-то дается четкое разъяснение тому, что считать дискриминацией, в том числе и по половому признаку. Просто получается, что правоприменители российские, в том числе и законодатели, они игнорируют вот такие понятия. Правильно я понимаю, Елена Николаевна?
Абсолютно правильно. Как вы знаете, у нас не только что обычные законы, у нас даже Конституция, закон прямого действия не исполняется. И, в частности, не исполняется статья 19, пункт 3, которая говорит о равных правах, свободах и равных возможностях, что самое главное. Провозгласить можно все, но на практике эти возможности не реализуются. И не реализуются и другие законы. У нас сейчас существует полная правовая основа для того, чтобы женщины в списках кандидатов на выборах выступали в таком же количестве, как мужчины. Партии, все партии политические, этот закон сами приняли, не выполняют. Это закон о политических партиях, статья 8, пункт 4, в котором говорится, что женщины и мужчины должны быть наравне представлены в руководстве партий и в списках кандидатов на выборы. Мы это видим? Нет, вот мы сейчас обратились ко всем политическим партиям России с призывом реализовать этот принцип на практике. Больше того, новый закон о выборах в Госдуму позволяет включать в эти списки не только членов партии. Значит, все политические партии спокойно могут включить, увеличить долю женщин в своих списках. У нас же нарушается пассивное избирательное право. Право не избирать, а быть избранным. И при этом все время говорят, ах, за женщин не голосуют. Святая неправда. За женщин выдвигают около 10%. И ровно столько же мы их имеем в Государственной Думе. Нельзя, чтобы тебя выбрали, если тебя не сделали кандидатом. Вот эта вот фаза, она у нас все время нарушается. Этого никто не делает.
Но мужчины-то на это могут резонно отметить. А чего нам выдвигать, собственно, женщин, проталкивать их в политику, если они сами в этом не заинтересованы? Они
же
сами не
они заинтересованы, но ты же не можешь сам себя предложить. А тебя партии политические, вот 200, больше 200 партий в 60 странах, там участие женщин в законодательных органах регулируется партийными программами.
А вы считаете, что количественное присутствие, ну, присутствие большого количества женщин в органах законодательной власти и в том числе и органах исполнительной власти, оно может как-то реально повлиять на ситуацию? Может изменить.
Нет, есть исследования просто на эту тему.
Расскажите, пожалуйста, что
нет,
это
существует исследования, которые были проведены, которые показали, что если доля женщин в законодательном органе превышает или хотя бы около 30%, то это законодательное собрание начинает работать и вырабатывать нормальные совершенно программы социального развития вот того региона, страны и так далее. То есть вообще-то борьба-то идет не за количество, как бы вот просто вот захотелось 10% или захотелось 20%. А разговор идет о том, что приход женщин в законодательные органы, оно позволит вести нормальную социальную политику. Женщина принесет свое видение социальных проблем.
А почему этого не может сделать мужчина? Что ж получается, что все мужчины законодатели, да, все мужчины политики просто жестокосердые, какие-то пекущиеся исключительно.
У нас разный менталитет, слава тебе, Господи. И если мужчины, вы можете это на практике нашей Госдумы увидеть, ратуют в первую очередь за увеличение бюджетных расходов на военно-промышленный комплекс, на силовые структуры. Женщины ратуют за финансирование чего? Проблем, связанных с детьми, здравоохранением, с культурой, с образованием, со всем тем, что у нас традиционно финансируется по остаточному принципу. Вот в чем суть того исследования, о котором говорит Марина.
Мы продолжим сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода. Оставайтесь с нами.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня ведущий научный сотрудник Института управления социальными процессами Высшей школы экономики Марина Баскакова и президент консорциума женских неправительственных объединений, член общественной палаты Елена Ершова. Сегодня мы говорим о законодательной и судебной защите социальных прав женщин. Правда, пока мы поговорили больше о том, что женщины как раз-таки никак не могут защитить свои права, но во всяком случае законодательно, поскольку не представлены в политике. Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Пожалуйста, присылайте свои сообщения на пейджер 96143, в Петербурге 740-49-40, везде абонент Радио Свобода, или звоните по телефону прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Нам также интересно узнать и ваше мнение о том, насколько защищены социальные социальные права женщин в Российской Федерации. Но вот у меня из всего ранее сказанного сложилось такое впечатление, что на самом деле все проблемы женщин, ну, во всяком случае, связанные с реализацией их социальных прав, вызваны как раз отсутствием самих женщин в политике и тем, что все законопроекты, связанные с социальным обеспечением, разрабатывают мужчины. Правильно?
Все правильно. Но я бы еще добавила один такой немаловажный штрих. Дело в том, что женщин нет не только в законодательной ветви власти. Там-то они хоть как-то представлены, 10%, и то, слава богу. А в государственных органах власти их нет вообще. Вы посмотрите на наше правительство, где нет ни одной женщины.
Впервые после Сталина.
Ну, есть только одна женщина, более-менее, так можно сказать, вот она имеет какой-то государственный пост, это фонд социального страхования, возглавляет женщина. Все. Ни федеральные агентства, ни федеральные службы, ни федеральные фонды, их нет.
Это намеренная дискриминация, с вашей точки зрения?
Я думаю, что это не намеренная дискриминация, но это приход к власти людей с таким очень специфическим менталитетом, которые не представляют себя женщин во власти.
Хорошо, но у нас же существует три ветви власти, во всяком случае декларированы: исполнительные, законодательные и судебные. И вот как раз-то здесь женщин очень много. В большинстве судов на один суд, в котором работают там 15-20 судей, приходится, ну, может, максимум там 2-3 мужчины, если мы говорим о судах первого звена, да, и... Казалось бы, вот, пожалуйста, женщины, вам все карты в руки. Раз правоприменители не могут никак решить проблемы социальной женщины, раз осуществляется дискриминация на местах, то обращайтесь в суд. И в суде вас же поймут, там же работают тоже женщины, которым понятны ваши проблемы, и они поддержат. Однако и суды заняли какую-то пассивную позицию.
Почему? Нет, они заняли не пассивную. У них вполне активная, негативная позиция. Они не хотят этим заниматься, потому что они, к сожалению, думают не о женщинах, как о социальной группе, а они думают о себе и о своих интересах. Давайте не будем сегодня обсуждать, каков у нас суд. Это нас слишком далеко уведет в сторону. Вот, просто я боюсь, что у женщин недостаточно много средств для того, чтобы оплачивать услуги нашего суда.
Но у меня на самом деле сложилось такое впечатление после того, что вы сказали, что, получается, приходя работать в суд, женщина превращается в бесполое существо и судью, и поэтому уже не может по-человечески.
Вы понимаете, есть на Западе такой термин, который полностью относится вот к той категории лиц, которые у нас сейчас у власти, и называется male chauvinist, мужской шовинист. Вот есть женщины, в том числе и в Думе, в том числе и в судах, которые бывают мужскими шовинистами больше, чем любая женщина.
У нас есть первый дозвонившийся, это Аркадий из Петербурга. Мы обсуждаем женскую проблему. Первым дозвонился мужчина, и очень интересно услышать ваше мнение о том, насколько защищены социальные права женщин в России. Пожалуйста, Аркадий.
Социальные права женщин, особенно женщин пожилого возраста, практически не защищены. Дело в том, что я вот, в частности, не согласен абсолютно с Еленой Николаевной, что не надо касаться вопросов судопроизводства, иначе, дескать, его уведем, уйдет передача в какое-то другое русло. Дело ведь как? В судах абсолютное большинство судей женщины. И говорить о том, что они не в государственной власти, бог ты мой, это несерьезно. Они же все решают. И мужиков судят, и тех же самых женщин. Ну, в общем, продолжайте, как. Всего доброго.
Спасибо большое, Аркадий. А вот Олег прислал на пейджер сообщение, что Александр Пушкин говорил, что женщина и власть – понятия несовместные. Вот, видимо, такое, это мнение разделяют большинство мужчин в России до сих пор. И поэтому и не хотят привлекать женщин в государственные
работы. Недурно было бы эволюционировать со времен Пушкина.
Ольга из Подмосковья дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я считаю, что если человек привык думать только о себе, а не думать никогда о других, то будь он мужчина или женщина, это не имеет никакого значения. Он будет решать свои вопросы в той же думе, в том же суде. И примеры, пожалуйста, Ляхова, Слизка, Панина у нас есть в думе. И что они сделали для женщин, хотелось бы узнать.
Спасибо за ваш комментарий. Кстати, Наталья тоже пишет, что, глядя на Матвиенко, Слизку, Лахову, как-то не хочется, чтобы таких женщин было больше во власти. Я думаю, что это личное все-таки мнение. Ну, это же женщины. И, кстати, ведь одна из последних акций законодательной, исполнительной власти, направленной на защиту социальных прав женщин, это закон о так называемом материнском капитале. И, наконец-то, мужчины вроде как-то задумались и повернулись лицом к женским проблемам. Однако я знаю, что это как раз консорциум женских неправительственных объединений, тем не менее, раскритиковал этот закон в нынешнем его виде в пух и прах. Почему?
Мы его критиковали, когда он был еще законопроектом. Мы очень признательны президенту, который, будучи мужчиной, наконец-то обернулся лицом к социальным проблемам. Он понял, что вопросы детей, вопросы демографии – это вовсе не только женская проблема. Это проблема всего общества. Но, понимаете, президент поставил эту проблему, но он же не обязан знать, как ее лучше реализовывать. А вот Дума, к сожалению, реализовала ее из рук вон плохо. Ну, это длинный разговор, но в том варианте, в каком закон приняли – он очень малоэффективен. В частности, мне непонятно, самое главное, почему деньги эти передаются в распоряжение пенсионного фонда. И никто не знает, как пенсионный фонд будет этими деньгами распоряжаться. Там есть три функции. Можно потратить деньги на приобретение жилья. 250 тысяч рублей по московским ценам – это 2,5 квадратных метра. Значит, они уже израсходованы, на эту цель быть не могут. Образование для ребенка после окончания школы. Значит, больше где-то, ну, порядка 15-16 лет пенсионный фонд будет эти деньги крутить, неизвестно как, где и кто будет получать с этого проценты. И третий вариант – это присоединение к накопительному капиталу. Это значит, если женщины сейчас лет 25, 55, 30 лет, пенсионный фонд опять же будет крутить эти деньги, плюс он уже сейчас, еще закон толком не работает, а он уже хочет ликвидировать само существование накопительной пенсии. То есть мы предложили, давайте мы будем женщине открывать банковский счет после того, как она получит право на этот материнский капитал. Деньги она получит небольшие. Если 6% в год, это будет порядка 15 тысяч. Но она их получит. 15 тысяч, которые она может потратить на своего ребенка, на фрукты, на лекарства, на что она сама сочтет нужным. А так вообще неизвестно, куда эти деньги, кому пойдут и почему они должны достаться пенсионному фонду. Вот с этим предложением мы не просто выступили, мы будем снова выдвигать наши поправки, будут перевыборы и будет новый состав Думы, и мы планируем опять внести свои предложения, инициировать поправки. Почему не входит, например, разрешение туда на лечение ребенка? Представьте состояние матери, у нее болен ребенок, теоретически у нее есть деньги, а практически она потратить на лечение ребенка их не может.
То есть в настоящий момент времени вот этот материнский капитал, эти 250 тысяч рублей, это такая эфемерная какая-то
пока
сумма,
что да,
которой абсолютно нельзя пользоваться. Ну, мало того, что ее в принципе их начнут выдавать только через 3 года.
Да, в 2019 году.
Ну, начнут же выдавать. То есть все-таки выдадут наличными эту сумму 250 тысяч?
Нет, выдадут никому ни копейки
наличными. А что же это будет?
Они пойдут в пенсионный фонд. И выдадут только тогда, когда вы будете, например, покупать жилплощадь.
То есть не наличными, а...
То есть, они как бы есть, но на самом деле этих денег нет. А так можно ли это считать вот такой намеренной провокацией со стороны мужчин?
Не додумали, я
думаю. Они просто не додумали.
Это вот, кстати сказать, феномен отсутствия женщин в принятии решений. Вот
то есть
в команде, которая принимала решения, не было, вероятно, женщин.
Были. Там комиссия Лаховой была заглавной.
И
тем не менее, и все наши протесты абсолютно не увенчались успехом.
А чем это можно объяснить? Ну, как можно не додумывать один раз, второй раз? Ведь у тех мужчин, которые работают в политике, у них есть жены, да, у них есть спутницы жизни. Они могут себе реально представить, у них есть соседи, в конце концов, родственники, женщины. Они знают о том, каков размер пособия на ребенка был и сейчас.
Думаю, что не знают.
Они не понимают, как это пособие на ребенка, что такое 70 рублей пособие в месяц на ребенка.
Я думаю, что они тоже не понимают просто. Не знают, оторвались просто совершенно от реальности. Вот и все.
Нет, ну не понимать, простите меня, но не понимать, что такое 70 рублей пособие на ребенка, это пособие или не пособие, невозможно, потому что 70 рублей это...
Не понимают, зачем это пособие.
Президент понял, сейчас подняли пособие на ребенка, значит, до 1500 на первого ребенка и до 3000 на последующих. А если ты работал и ушел в отпуск с работы, то там, по-моему, до 4000, да, или до 6, не помню, Марина. Mm-hmm. Кажется, до 4. Но это только в течение 1,5 лет. Интересно, вот мы ставим вопрос. Детских садов не хватает. У нас нехватка детских садов почти 1 000 000 на Россию, да? Вот у тебя ребенку исполняется 1.5 года, куда ты его денешь? Тебе перестают платить пособие. Детских садов нет. Что ты будешь делать с этим ребенком?
Ну, здесь тогда прослеживается логика Туркменбаши, который в свое время в Туркмении отменил пенсии, вообще сказав, что дети должны содержать своих престарелых родителей. А здесь получается, что мужчины думают о том, что ну пусть мужья и содержат своих жен.
Ну, вы знаете прекрасно, что у нас, во-первых, зарплата у многих мужей такая, что ее недостаточно, чтобы содержать семью. Очень многие женщины работают в силу необходимости, а вовсе не потому, что им бы так этого хотелось. Это раз. А во-вторых, ну, понимаете, прежде чем дети тебя начнут кормить, их надо вырастить.
Первая часть нашей передачи подошла к концу. В эфире «Радио Свобода» звучит программа «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии ведущий научный сотрудник Института управления социальными процессами Высшей школы экономики Марина Баскакова и президент консорциума женских неправительственных объединений, член общественной палаты Елена Ершова. Сегодня мы говорим о законодательной и судебной защите социальных прав женщин в Российской Федерации. Нашим постоянным слушателям я спешу сообщить, что сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, вы сможете услышать передачу «Время гостей» на Радио Свобода. Итоги питерского марша несогласных обсудят публицист Леонид Радзиховский и один из лидеров движения «Другая Россия» Эдуард Лимонов. Ведет передачу Михаил Соколов. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а мы прервемся на краткую сводку новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве возросло число погибших при обвале дома, находящегося на реконструкции. Из-под завалов извлечено второе тело. До этого были спасены трое рабочих. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение техники безопасности при проведении строительных работ». В Красноярске госпитализировано уже более 200 человек, отравившихся на губернаторском приеме для студентов. У 180 подтвержден диагноз сальмонеллез, сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Басманный суд Москвы приговорил двух бывших руководителей компании, подконтрольных ЮКОСу, к длительным срокам тюремного заключения. Экс-гендиректор компании «Ратибор» Владимир Малаховский и бывший заместитель руководителя дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин признаны виновными в хищении 13 миллиардов долларов. Парламент Абхазии по предварительным итогам прошедших в воскресенье выборов сформирован лишь наполовину. В 17 из 35 округов ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов. Через две недели там пройдет второй тур голосования. В Эстонии победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах одержала партия реформ нынешнего премьер-министра Андруса Ансипа. По данным Центра избиркома страны, она получила 31 мандат из 101. На втором месте партия Центра, на третьем – Союз Отечества Республика. Международное агентство по атомной энергии обсуждает сокращение технической помощи Ирану за его отказ остановить производство обогащенного урана. Ожидается, что решение будет принято на этой неделе. В Пекине проходит ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей. Премьер Госсовета КНР Вэнь Цзебао в числе основных задач, стоящих перед страной, назвал экономию энергии и борьбу с загрязнением окружающей среды. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня ведущий научный сотрудник Института управления социальными процессами Высшей школы экономики Марина Баскакова и президент консорциума женских неправительственных объединений, член Общественной палаты Елена Ершова. И сегодня мы говорим о законодательной и судебной защите, защите социальных прав женщин в Российской Федерации. На пейджер пришло интересное, на мой взгляд, сообщение от Марии Ивановны из Москвы. Уважаемые гости передачи, вы ищете причину совсем не там, где она есть. Об этом в свое время очень правильно написал Лев Николаевич Толстой в статье «Закон насилия и закон любви». Все дело в воспитании изначально тех моральных ценностей, которые всегда были неоспоримым приоритетом. Я так понимаю, что наша слушательница считает, что вот как бы видит в этом корень зла, и только поэтому происходит то, что происходит. Насколько вы согласитесь с этим, Елена Николаевна?
Конечно, это правильно, но все дело в том, что традиционно и во времена Толстого, и в значительной степени до сих пор Россия была патриархальным обществом. И у нас всегда считалось, что первое место должен в доме занимать мужчина. Домострой, вспомните. Женщина должна ему подчиняться. Но ведь мы-то живем уже в другое время.
В другом обществе.
И в другом совершенно обществе. Нас выталкивает жизнь на рынок. Она заставляет нас занимать активную позицию. Она заставляет нас...
Нас в смысле женщин?
Женщин. Она заставляет нас активно заниматься бизнесом. У нас сейчас 30% браков не зарегистрировано. Такой же процент детей рождается вне брака. И содержат эти семьи женщины. Им нужно зарабатывать на все это. А у мужчины у нас что? У нас вообще Дума приняла, дивно отменила закон. Раньше у нас хотя бы нельзя было выписывать несовершеннолетних детей из квартиры. А теперь, если муж является владельцем квартиры, он после развода может выписать на улицу, в бомжа превратить и жену, и своих, вы подумайте, как это звучит, своих бывших детей. Мы, с одной стороны, говорим о роли отца в семье, о том, что нужно семью укреплять, что должна не только мать заниматься воспитанием, а с другой стороны, у нас Госдума дает право выкидывать детей на улицу вместе с матерями.
Но, тем не менее, пока никто это положение не оспорил.
Как не оспорили? Вот мы только что, была в Московском комсомольце статья вчера, на НТВ был этот сюжет, женщины в Мичуринске, Васильева, 5 детей. В свое время она была прописана у своей матери. Мать выписала ее еще в те, по-моему, времена, когда органы опеки не имели права давать на это разрешение. И у нее сейчас 5, как их дразнит соседи, бомжат, и она сама, у них нет ни штампа, она не может получить работу, а дети не получают даже 70 рублей пособия. Вот сейчас мы, консорциум сначала, а потом и общественная палата вмешались в это дело, написали письмо губернатору, пытаемся хотя бы их прописать.
Но, с другой стороны, здесь цинично можно заметить, что женщинам пора бы уже улучшать какое-то собственное правосознание и заключать брачные договоры при вступлении в брак, чтобы для того, чтобы застраховать себя от имущественных проблем при разводе.
У нее муж исчез, она одна воспитывает этих детей. И ей чиновники из опеки говорят, ну вот понарожала, сама и разбирайся.
А причем чиновники из службы опеки, как правило, тоже женщины.
Да,
там
как
чиновницы.
Правило только. И предлагают ей: отдавай в детский дом.
Пожалуйста.
Вы знаете, значит, дело в том, что брачный договор-то можно заключить только если согласен и он, и она. Брачный договор не заключается с одной стороны. Но проблема заключается в том, что, опять же, исследования проводили, в том, что мужчины редко хотят заключать этот самый брачный договор, потому что считают, что брачный договор убивает любовь. Женщины как раз более склонны заключить этот договор, потому что совершенно правильно считают, что такой договор может защитить и их будущих детей. Но мужчины пока, простите, не согласны.
Ага, раз она заключает со мной брачный договор, значит, она уже намерена развестись.
А дальше получается совсем интересно. Дело в том, что с одной стороны, говоря о том, очень многие мужчины говорят о том, что самое идеальное распределение домашних обязанностей — это когда муж значит, зарабатывает, а жена заботится о семье. Это очень распространенный стереотип для России. И очень часто эти мужчины говорят о том, что да, мы будем зарабатывать, а жена пусть она сидит дома и заботится вот о семье. Пусть даже она не зарабатывает. Но интересно, мы проводили исследование, и в Рыбинске очень большое было исследование, опрос жителей, и получился очень интересный результат. Мы посмотрели на тех мужчин, которые говорили о том, что пусть жена не работает, а он будет работать. И спросили, а в случае развода должен ли тогда мужчина заботиться о своей бывшей жене? 47% сказали, что нет, в случае развода никаких,
конечно,
экономических, да, никаких экономических взаимоотношений с бывшей супругой быть не должно. Вы знаете, у нас даже на детей платят только 16% алиментов.
И то некоторым женщинам приходится за ним столько бегать для того, чтобы получить эти алименты.
И, понимаете, мы пришли в рынок. Рынок труда, он вообще унисекс. Он требует работника. Совершенно унисекс. Он не должен не иметь никаких таких специальных семейных обязанностей. И если семья или общество начинают говорить о том, что у женщины есть какие-то такие специальные обязанности по дому, а у мужчин таких специальных обязанностей нет, по уходу за детьми, по нахождению в отпуске, по уходу за ребенком, там, сидение с больным ребенком и так далее, если вот такие стереотипы в обществе существуют и существуют в массовом порядке, то в унисекс рынке труда получается в этой ситуации, что женщины становятся нежелательными работниками. И это есть тот самый корень зла, та самая дискриминация. Потому что когда
кому интересно принимать, конечно, на работу сотрудницу, конечно, если она может,
конечно,
забеременеть, родить и уйти,
конечно,
заниматься ребенком. Нужно будет искать нового
её
сотрудника.
Ее всегда будут подозревать. Женщину всегда в этой ситуации будут подозревать. Она еще не имеет ребенка, а она будет, вдруг она будет иметь детей. А если она имеет ребенка, она, значит, будет сидеть с больным ребенком. И никому из работодателей в голову не приходит, что, простите, муж может, отец ребенка сидеть в этом отпуске по уходу за ребенком.
Больше того, мы же ратифицировали 156-ю конвенцию Международной организации
не
труда.
СССР, Россия.
Россия уже ратифицировала, и женские организации провели колоссальную для этого работу. Она называется «О трудящихся с семейными обязанностями». Люди, работая, должны иметь совершенно одинаковые обязанности по дому. И мужья, и жены, независимо от пола. Наша подпись и наша ратификация стоит под этим документом. И он не соблюдается, как подавляющее большинство остальных законов.
А это уже менталитет. Это уже менталитет.
Это стереотипы.
Нет, вот у нас есть определенный сдвиг. Около 1% мужчин уже брали...
По
уходу за ребенком какое-то время и по болезни ребенка. Они сейчас имеют право по закону совершенно равные с женщинами правами. Вот кроме декретного отпуска, когда начинается уже уход за ребенком, он может брать этот отпуск вместо жены.
Ну, 1% это действительно очень много, видимо, для России.
Для нас все-таки это уже качественный сдвиг.
Ну, очень показательная цифра. Леонид из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я, во-первых, я извиняюсь, вот сказали, обернулся лицом президент, все-таки повернулся. И по разговору, пока власть продвигает во власть таких, как Ляхова, Слизька, Матвиенко, создается, у нас будет всегда отрицательное отношение к женщинам во власти вообще. А есть ли такие женщины, которые могли бы быть во власти и были бы авторитетными? Да, ну, например, Галина Хованская. Так кто же ее пустит во власть? Спасибо.
Но с другой стороны, вы выбираете, в том числе и мужчины выбирают депутатов. Да, пожалуйста,
Ирина. Но, к сожалению, мужчины еще и назначают кандидатов в депутаты. В этом вся беда. Здесь Леонид прав. Но что касается Хованской, она во власти, и она делает все от нее зависящее, чтобы улучшить законодательство. Это редкий образец предельно порядочного, честного и профессионального законодателя.
Игорь Анатольевич из Москвы дозвонился на радио «Свобода» по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Пожалуйста, Игорь Анатольевич, мы вас слушаем.
Ну, добрый день. Вот сначала мне передача не понравилась, сейчас вы более-менее перешли к теме конкретной. Вот теперь я скажу такой случай. Я познакомился с одной женщиной, очень красивая, из Молдавии, полумолдаванка, украинка, торгует на лотке, работа тяжелая, она коммерсант, опытный. Я говорю, ну а что же вы здесь не можете развернуть дело, у вас же опыт, ну, на родине все провалилось из-за того, что народ бедный. Она мне, ха-ха-ха, вы знаете, у нас куча бумаг подписать, везде мужики сидят, за эту подпись под него ложись, за другую подпись ложись, за третью ложись, да я тут столько должна это себя опозорить, что лучше я у лотка буду стоять. И во-вторых, вот другой случай, почему один знакомый журналист говорит, я пишу про любовь и женские поцелуи, попадает к заместителю главного редактора женщине, прокуренной неврастеничка с неудавшейся судьбой, у которой этого не было, потому что главные редактора только вот таких неврастеничек и выдвинут на должность. Поэтому, а хорошая женщина, ей ничего не светит. Под того ложись, под этого ложись. И будут прорываться только злобные, прокуренные, с неудавшимися судьбами.
Игорь Анатольевич, ну так вы же сами мужчина. Что делать? Вот этой женщине было в этой ситуации. Что ей-то делать? Где искать защиту?
Вот это, вот именно, что она одна может сделать. А почему мы не можем прямо сказать, что там собрались сексуальные страдальцы, что ли, он что, несчастный, у него что, жены нет, хотя бы разобраться. И это...
То есть идти за помощью к мужчинам нужно все-таки.
И все, ну, здесь должны как-то все вместе. И да, мы где-то, и мужчины должны сказать, что выдвигается, кто он такой, деревенщина, несчастный, у тебя что, жены нет, у тебя что там, извиняюсь, в одном месте чешется. То есть, а это просто хамло, это у них жажда власти. И получается, что у них вот какой-то общак, и мужики, и бабы вот такие же, жаждущие да. власти.
Спасибо, Игорь Анатольевич, за ваше мнение. Мне нравится, что вы их делите. Ну, понятно, что вам не хочется причислять себя к числу вот таких мужчин, которые просят, требуют сексуальных услуг за то, чтобы поставить подпись под каким-то документом, но, тем не менее, странно слышать от мужчины, когда он о других мужчинах говорит у них там. На пейджер пришло сообщение от Ларисы. В России матриархат наоборот, причина которого в том, что мужчин уничтожали во всех войнах, в том числе афганской и чеченской. Так называемый русский феномен диктует моральные установки женщинам, которые относятся к сильному полу, как куры к петуху. А петухи, к сожалению, все вышли из милиции, армии, ФСБ, где мозги мужчин не натренированы и не нацелены на равноправный диалог с женщинами. Вот так считает наша слушательница. Пожалуйста, Марина Евгеньевна.
Нет, я среагировала на то, что мужчин нет, потому что войны. Войны были давно, или они были... Ну, пусть даже не такие масштабные, да. Дело в том, что значительно больше мужчин умирает и в трудоспособном возрасте сейчас, и совершенно не от войн. Это алкоголь, это наркотики, это туберкулез, это ВИЧ. И алкоголь это выбор, это мужской выбор. То, сколько пьют у нас, и то, какая смертность у нас, нет, в общем-то, ни в одной стране мира. У нас гендерный разрыв в продолжительности жизни 14 лет. У нас мужчины живут 59 лет. Они, средний мужчина не доживает до пенсии. И причины этому не войны. Это не самосохранный образ жизни. Вы посмотрите, как бы смертность по причинам. Это отравление, это суицид, это убийство, это травмы на дорогах. Это что, войны? Нет, это мирная жизнь. Хуже войны.
Но самое удивительное вот в этой ситуации, когда вы сказали о сознательном выборе пить или не пить относительно пьянства мужского, то, что женщины российские достаточно готовно взваливают на себя груз ответственности за этого пьющего мужа, и пусть он пьет, но он пусть будет дома, и это она его кормит, носит домой на руках из подъезда.
Вот здесь вы ошибаетесь. Вы знаете, как изменилась современная семья? Я специально этим занималась. Вы понимаете, у нас сейчас все больше и больше женщин не хотят регистрировать свои отношения даже в тех случаях, когда у них уже должен быть ребенок.
Почему?
А потому что вы сказали, что он садится ей на шею, его нужно носить на руках, а он будет пьянствовать. А она этого не хочет. Она считает, что она сама лучше справится одна с воспитанием своего ребенка, чем еще сажать себе на шею еще дополнительную нагрузку в виде мужа. Вот, это никуда от этого не денешься. Это Роскомстат проводил исследование, которое меня просто потрясло. У нас сдвинулись сроки возрастные вступления в брак. И не почему-то. Девочки, ну как было, так и есть. Где-то 18-19 лет начинают семейную жизнь. Но это пробный брак. Они не хотят регистрировать, все больше и больше их число не хочет регистрировать отношения.
Чтобы не брать на себя ответственность.
Да.
Валентин Иванович из Московской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Ну, здесь говорили о дискриминации женщин. Я бы хотел сказать, поднять другой вопрос. Дискриминация мужчин тоже имеет место. Само понятие, я два вопроса. Вот материнский капитал. Это тоже дискриминация отцовства. Почему не семейный капитал, не детский капитал? Это первое. Во-вторых, у нас в стране еще со времен СССР сложилось фактически дискриминационные по признаку пола в отношении мужской части населения судебные практики при разрешении судами споров, связанных с воспитанием детей. Как Горячева в свое время сказала, что в 98% случаев детей оставляют с матерью. Как-то в одной из статей Ершова, ну, хорошо сказала, что ни отцу никакие бумаги, характеристики, никакие свидетели не помогут. Ведь он не мать, он отец всего-навсего. Вот. И если исходить из предпосылки, что у нас в стране все матери хорошие, ну как вот Горячего говорил, 98% вставляют с матерью, то откуда взялись миллионы беспризорных детей?
Валентин Иванович, спасибо за ваши вопросы. Я просто хочу от себя сделать короткий комментарий. Кстати, вот тот закон о материнском капитале и материнский капитал, например, сотрудники пенсионного фонда предпочитают называть семейным капиталом.
Мы это начали называть его семейным.
И сам закон, он предусматривает, что эти деньги, эту сумму могут получать в том числе и мужчины. Так что законодательной дискриминации нет. Здесь уже просто, видимо, применение названия, да, которое распространилось, как материнский капитал. Что касается дискриминации по поводу воспитания детей, я думаю, сейчас ответят мои эксперты. Единственное, о чем мне просто хотелось здесь вспомнить, что есть такая адвокат Карина Москаленко, которая как-то, когда мы обсуждали вопросы, связанные с призывом мужчин на службу в армии, тоже считала, что дискриминацией является и тот факт, что мужчин призывают служить в армию, женщин не призывают. Если у нас равноправие, то либо давайте призывать всех, либо давайте не призывать никого. Вот. Это тоже очень интересная с моей точки зрения позиция. А теперь, пожалуйста, на вопрос Марины Евгеньевны.
То, что мужчин дискриминируют, да. Ну, это общество то, которое дискриминирует, поэтому дискриминирует всех. И женщин, и мужчин. Разница только в том, в каких сферах кого дискриминируют больше. Значит, если сфера занятости – это, так сказать, прерогатива дискриминации женщин, то семейная сфера – да, это дискриминация мужчин. Я вообще считаю, что дискриминация мужчин дошла до того предела, когда, в принципе, можно в России говорить о уничтожении института отцовства. Потому что уже выращено поколение отцов, которые, многие из которых достаточно безалаберно и безответственно относятся к своему такому статусу. И в этом виновны и женщины, в этом виновны и государство, и общество.
То есть?
Это то, о чем мы, допустим, говорили. Да, вот мужчин, с одной стороны, при разводе им не отдают детей. Это действительно так, это практика повсеместная. С другой стороны, то, о чем я говорила раньше, 16% мужчин платят алименты своим детям, только 16%.
Елена Николаевна, пожалуйста.
Я совершенно согласна с тем, что отдавать ребенка надо тому родителю, с кем ему будет лучше. Это не вызывает у меня никаких сомнений. А что касается армии, уж какую там развели дискриминацию. Вот вы мне объясните, почему, например, стюардессой женщине, хотя говорят, что так вредно летать высоко, ей можно быть, а в школу летную ее не примут. Я уж не говорю про школу военных летчиков. У нас же вопиющая дискриминация. У нас свое время...
Ну, какая же дискриминация? Стоят же женщины в оранжевых жилетах, таскают на себе, шпалы укладывают.
Они, извините меня, да, у нас, знаете, какая? Я вам скажу, если вы не считаете. Например, женщине вполне можно по здоровью в соленой воде, в холодной, разделывать рыбу на палубе сейнера, а в мореходку ее не примут. В свое время Родионов, по-моему, был тогда министром обороны, он запретил прием женщин в военной академии. Их до сих пор так туда и не принимают. Обратите внимание, у американки все время летают в космос. У нас кончился прием в школу космонавтов для женщин. К нам приходили в организацию, женщины жаловались. Я говорю, я не могу ваши слова к делу пришить. Принесите мне ваше заявление, и чтобы на нем было написан отказ.
Ой, ну кто же напишет отказ?
Милые мои, так они никто не хочет начинать эти дела. Вот недавно одна девочка начала в Пскове. Мы сумели отстоять ее права. Ее тоже было преследование сексуальное домогательство, то, что называется на работе. Но если женским организациям никто не будет помогать, мы пойдем в суд, пожалуйста, вплоть до конституционного. Но у нас должны быть основания для этого.
Марина Евгеньевна, вы хотите?
Ну, здесь еще такой момент. Ведь на самом деле бремя доказательства дискриминации лежит на самой женщине. Не на том, кто ее дискриминировал, она не просто вот придет, не может прийти и сказать, да, меня дискриминировали. Да, она должна собрать весь сом вот этих самых доказательств. Пойди попробуй. Пойди попробуй от работодателя, получи вот эту самую замечательную бумагу о том, что он ее
отказывается брать на работу, потому что она женщина,
да. А не потому, что она пришла и, значит, сказала, да, меня не взяли. И пусть работодатель доказывает, что он ее не взял, потому что вот. Потому что у нее плохая квалификация.
Ну, и в принципе получается тогда, что ситуация абсолютно безвыходная.
Нет, не безвыходная. Я категорически считаю, что нужно просто добиваться, нужно работать, нужно быть смелее самим же женщинам. Вы понимаете, ну сколько же можно? У нас по официальным данным женщина получает не больше 60% в среднем от зарплаты мужчины.
Занимая одни и те же должности или вообще?
Вообще, в целом. Нет,
в среднем по стране.
Но это же безобразие. Почему услуги медицинской сестры или нянечки в детском саду ценятся в 10-20 раз ниже, чем услуги, чем работа какого-нибудь нефтяника или водителя автобуса?
Или охранника.
Да. Давайте послушаем Анатолия из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем вы объясняете, что в мировой истории все-таки вот женщины не совершили великих открытий в науке, не создали выдающихся произведений искусства, ну, как правило, в основном. Чем вы объясняете этот факт?
Спасибо, Анатолий, за ваш вопрос. Вот, пожалуйста, объясните.
Я думаю, что если бы вы, мужчина, жили в таких условиях, в каких веками жили женщины, вы бы не только как правило не создали, вы бы вообще ничего не создали. А женщины все-таки я могу вам назвать и Марию Кюри, и есть не одна лауреатка Нобелевской премии, и мы знаем много и писательниц, и блестящих композиторов, поэтому говорить о том, что женщины не творческие личности, совершенно не соответствует действительности.
Другое дело, что женщинам приходилось совмещать вот эту свою научно-исследовательскую творческую работу еще и с заботой о семье, доме и муже, а мужчины занимались
только
целенаправленно
творчеством.
Только творчеством и чем-то еще. Кстати, Татьяна прислала сообщение на пейджер, как реплику, я так понимаю, на наш разговор об отсутствии женщин в политике. В 1994 году именно фракция «Женщины России» вместе с КПРФ и ЛДПР проголосовала за увеличение срока службы в армии, за ведение боевых действий в Чечне, за финансирование войны. Они голосовали против публикации о погибших солдатах и за отставку Ковалева.
Вот это, между прочим, совершеннейшая неправда. К сожалению, она вовремя не была подвергнута критике, потому что тогда, я прекрасно помню, тогда неправильно истолковали какую-то реплику Федуловой, которая была одним из лидеров вот этой фракции женской, и на самом деле женская фракция голосовала против.
Ну, у нас совсем немного времени остается до окончания передачи. Мне бы хотелось, чтобы мы все-таки как-то резюмировали все то, о чем говорили сегодня, а именно диагноз-то вроде поставили, и получается, что все как-то совсем плохо. А делать-то? Делать что с этим?
Объединяться. Объединяться в женские организации. Вот в консорциуме больше 160 женских организаций из 52 регионов России. Они все возникли не сверху, только по собственной инициативе женщин. Самые разные. Школы лидерства, эксперты, кто угодно. Нужно самим быть активнее.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были ведущий научный сотрудник Института управления социальными процессами Высшей школы экономики Марина Баскакова и президент консорциума женских неправительственных объединений, член общественной палаты Елена Ершова. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Сразу после выпуска новостей вы сможете услышать повтор вчерашней передачи «Свобода» в клубе «АГИ. Москва, которой нет». Хроника утраченных шедевров на сайте «Москва, которой нет», сообщества горожан, которые борются против разрушения старой Москвы. Можно ли спасти ту Москву, которая еще существует, и как это сделать? Тему обсуждают, как всегда, очень интересные эксперты. Ведет передачу Елена Фанайлова. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215.